Здравствуйте, дорогие ребята! Итак, урок посвящен жизни приморских народов. Вы знаете, ребята, что почти половина человечества живет в странах, которые граничат с морем. Море может и облегчить, может и усложнить жизнь людей. Все большие реки текут к морю. В те времена, когда еще не было больших кораблей и люди умели делать только выдолбленные из целого ствола дерева челны, они знакомились с морем там, где в него впадала река. И приморские города чаще всего строились в устьях рек. Позже люди уже осмеливались плавать по морю, конечно, сперва только вдоль берегов, ну а потом и в открытом море. Море обеспечивает пропитанием бесчисленное множество людей. В приморских городах много торговцев, рыбаков, грузчиков, кораблестроителей, моряков, портовых служащих, кладовщиков, работников берегозащитной и спасательной служб, лоцманов, которые, зная гавань, как свои пять пальцев, вводят в порт суда и выводят их оттуда. Огромная масса воды моря находится в постоянном движении, напирает на берег то в одном, то в другом месте, размывает его, часть ломает, крушит, уничтожает все на своем пути. Поэтому народам, живущим вдоль морских берегов, конечно, нужно защищаться от моря. Для этого они строят каменные плотины, укрепляют берега, ставят волнорезы или дамбы. Есть страны, территория которых постепенно уменьшается. Соленая вода моря разъедает берега. Эти страны – Англия, Дания и далекий остров Исландия. Но море не только захватывает сушу, но иногда и отступает, обнажая свое бывшее дно. Особенно эта опасность грозит в дельтах больших рек. Опасность потому, что плохо и то, когда море наращивает сушу. Большие реки несут с собой огромное количество песка, который обрушивается в море. Песок скапливается, образуя песчаные отмели, и в результате этого река делится на несколько рукавов. Несколькими рукавами впадает в море Дунай, Нил, впадает Волга, Дон, китайская река Хуанхэ, а в Южной Америке Амазонка и Миссисипи в Северной. Поэтому мы знаем города, которые когда-то стояли непосредственно на берегу моря, но сейчас они расположены уже далеко от дельты, от морского берега, потому что море отступило. Приморские народы занимаются торговлей, строят пароходы и хранят на складах товары, прибывающие со всех концов света. Одним из основных занятий жителей приморских городов и сел, например, в Норвегии, Швеции или Северной Германии, Западной Франции, Китае, Индии, конечно, Африке, это рыболовство. Рыбу в море поймать нелегко. Ловля ее сопряжена с большим трудом. Когда начинают дуть осенние ветры, на французских, голландских, английских, норвежских, датских, советских, китайских или японских портов выходят на промысел в море рыболовецкие суда. Жизнь приморских народов – вечная борьба с морем. Напряженную борьбу ведут команды китобойных судов. Длина взрослого кита в среднем равна двум поставленным друг за другом автобусам. Нелегко победить таких великанов. Труд искателей жемчуга еще тяжелее. Чтобы найти раковину, в которой белеет жемчужина, они должны нырять на большую глубину. Очень опасно опускаться на дно моря без снаряжения, как это обычно делают искатели жемчуга в Азии. Они не знают водолазных скафандров, и кроме привязанного к поясу ножа, у них нет другого оружия. Наибольшая опасность встречи с акулами. Особенно страшны исполинская и голубая акулы. Героическую борьбу ведут отряды прибрежной спасательной службы. В каждом большом порту и на каждом значительном отрезке берега есть морская береговая охрана. Как только прозвучит сигнал тревоги, команда спасательного катера, рискуя жизнью, мчится к потерпевшим бедствию. Воет ли ураган, бушуют ли волны, хлещет ли дождь, спасательное судно всегда должно быть готово к выходу. суши постоянно наблюдают за морем. На берегу, на скалах, на выступающих море языках земли, у самых опасных мест дельты реки, перед портами и у входа в порт, на островах и на скрытых волнами и поэтому особенно опасных рифах, весь вечер и всю ночь горит яркий огонь маяка. Свет маяка то вспыхивает, то гаснет, привлекая внимание моряков и предупреждая их об опасности, указывая направление, в котором надо плыть, чтобы без кораблекрушения попасть в тихую гавань. Маяки – это в прямом смысле настоящие часовые берега. А сейчас мы сделаем паузу, чтобы из морских и приморских городов и районов отправиться с вами в царство великанов. Как вы догадались, дорогие ребята, продолжение нашего урока будет в горах, в настоящем царстве великанов. В сказках великаны обычно живут в горах, там, где скалистые вершины доходят до облаков. Гигантским размерам гор воображение человека подходили только существа, соответствующие гигантских размеров. Если бы великаны жили действительно, а не только в сказках, они наверняка выбрали местом жизни самые высокие вершины мира. Джомолунгму в Азии, Эльбрус, Монблан в Европе. В нижней части горных хребтов зеленеют леса, но на их вершинах такой холод, что там не может жить ни одно растение. Когда мы приближаемся к горе, мы уже издали видим, где кончается мир растительности и где начинается снежный покров, где проходит граница снегов. Снизу, из долины, на гору сбегает дорога. Сначала она вьется на склоне горы, среди дубовых лесов. Потом дубы сменяют буки и грабы. На шелковистой траве лугов пестреет тысяча цветов, а еще выше, около 1000 метров, среди скал растет чудесный эдельвейс. Здесь пасутся косули, олени с ветвистыми рогами. В чаще водятся кабаны. Под укрытием ветвей подстерегают добычу дикая кошка и рысь. Дорога сужается, превращаясь в горную тропинку. Она идет к вершине не прямо, а вьется серпантином. Еще выше лиственные леса сменяются хвойными. Здесь уже меньше цветов, но тем больше папоротников, лишайников и мха. Из животных здесь обитают главным образом серные сурки. Над лесами кружат горные орлы, здесь в скалах вьющие себе гнезда. Чем выше мы поднимаемся, тем суровее становится горный пейзаж. В густых зарослях горной сосны живет медведь, и это его излюбленные места. Еще выше леса сменяются лугами. Но вот кончаются альпийские луга, и на северном склоне гор вокруг нас уже только снег и лед. Но даже здесь, у границы вечных снегов, несколько цветочков приветствуют человека. Здесь цветет белый с кружевными листочками лютик, а из-под снега высовывают свои красно-лиловой головки горные колокольчики. На горных вершинах и зимой, и летом белеет снег, метут холодные метели. На выступающей части скал, так называемые карнизы, ветер наносит массу снега. Часто отсюда начинаются страшные снежные лавины. Сюда, за границу снегов, отваживаются взбираться только альпинисты на специальных горных лыжах, вооруженные ледорубами и веревками. Но на высочайшие горные вершины даже альпинисты могут совершить восхождение только в том случае, если они несут с собой баллоны с кислородом, потому что воздух там уже настолько разрежен, что люди задыхаются. На склонах горных великанов сверкает кристально чистая вода маленьких горных озер. Горные речки мчатся по камням, прыгают со скал, устремляясь в долины. На альпийских лугах по склонам высоких гор пасутся овцы, коровы. В лесах визжат пилы лесорубов, стучит топор. Поваленные деревья скатывают по склонам вниз по стремительным горным рекам, их сплавляют на деревообрабатывающие предприятия. В долинах прячутся селения горцев. Для перевозки тяжестей используют мулов или ослов, так как по горным тропинкам не проехать автомашине, и даже лошади трудно карабкаться по крутым каменистым местам. В развитых странах и среди гор становится все больше машин. Силу быстрых горных потоков используют для получения электрической энергии. Электрические пилы валят деревья, машины доставляют их на деревообрабатывающее предприятие, где идет дальнейшая обработка древесины. Электрические машины помогают и шахтерам. Раньше жители гор жгли из дерева древесный уголь и из известняка гашеную известь. Сейчас же и эту работу выполняют на заводах. Машины и заводы облегчают жизнь горцев и делают ее краше. Ну что ж, дорогие ребята, в горах долго находиться не стоит, потому что, когда садится солнце, в горах становится неуютно и холодно. Давайте спускаться вниз и будем заканчивать наш сегодняшний урок. Следующее наше занятие мы посвятим городам и селам Земли. Ну что ж, до встречи!